Сегодня мы с вами продолжим начатую на прошлом занятии тему о вере. Насколько она в нас сильна? Как ее укрепить, веру? Вот эти вопросы рассматривают святые отцы для того, чтобы мы, опираясь на их учение, могли укрепиться в вере и ею достичь Царствия Небесного. Но вот, в частности, святой Иоанн Лествичный помогает взглянуть на себя и рассуждением определить, верующие ли мы. Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но тот, кто верует, что получит от Него все, что просит. Запомните для себя. Верующий не тот, кто считает, что Богу все возможно, но тот, кто верит, что получит все, что просит. И вот такой пример жития святых. Принял однажды Павел Препростый Бесноватого, который, подобно бешеной собаке, кусал всякого приходившего к нему. Усердно молился Павел, да изгонит Господь демона, мучившего несчастного. Но исцеление не совершалось. Тогда в простоте своего сердца, подобно малым детям, он воскликнул: «Не буду я есть сегодня, если ты не исцелишь его». И Бог послушал Павла, подобно слуге капризного хозяина, и бесноватый получил здравие. Такую веру и упование на Господа имел Павел. Насколько он верил, что это должно произойти, просимое, он же просит: «Ну что ж ты, Господи, не дашь, есть не буду». Но вот такое себе позволить мог Павел Препростый, потому что он был преподобный. Мы же с вами как-то на преподобных немножко не дотягиваем. Поэтому условия какие-то Господу ставит нам с вами не с руки. Но тем не менее, если в человеке твердая есть вера, что получит просимое, смотрите, от скольких бед он избавляется. Первое. Откуда быть унынию, если твердо веришь, что рано или поздно получу? Откуда быть отчаянию? Нету их. Ведь больше всего человека начинает терзать уныние и отчаяние, когда он не получает просимого. А если человек верующий, он прекрасно понимает, что то, что он просит, действительно ему ко спасению, и рано или поздно он его получит. Почему Господь ему сразу не дает? Причин может быть много. Одна из них – не ко времени просит. Вторая – Господь испытывает наше с вами терпение и веру. И еще, может быть, человек просит не то, что ему ко спасению. Ведь мы знаем случаи, когда люди начинают даже просить себе смерти, находясь в отчаянном положении. Но как Господь может исполнить его просьбу и раньше времени изъять из этой жизни, когда он еще совсем не готов для Царствия Небесного? Абсолютно не готов. Но я свидетель тому, когда в первой городской клинике человек проезжал без сознания 21 день, дважды был в клинической смерти, и вот, когда он второй раз вернулся оттуда, значит, он стал из себя трубки выдергивать и говорит, что я пойду в церковь, меня кроме Бога никто больше не спасет. То есть вот так на него повлияло то, что он там видел. А видел он следующее. Когда он разлучился с телом, летел по туннелю, подлетел к красивым вратам, красивейшие, не передать. Врата раскрылись, и навстречу ему вышел благообразный пожилой человек с ключами в руках. Узнаем, кто вышел? Да, апостол Петр. И он ему сказал: «Я тебя пока такого сюда взять не могу. Сейчас тебя ангелы отнесут назад». Его развернули, и он назад вернулся в свое тело. Вот тогда он начал из себя трубки выдергивать, чтобы отправиться в церковь. Но, слава Богу, врачи его уговорили, что сюда пригласим в больницу священника, он согласился. И, кстати, он так каялся, вот дай Бог нам так каяться, как он каялся. Я его исповедовал и причастил, что он первый раз в жизни каялся, был безбожником. Но потрясение было таково, что у него обострилась память, совесть у него обострилась. Он выкладывал все, что он совершил до дня вот этого происшествия. Так вот, еще раз, Иногда такое, что человек просит не то, что ему ко спасению. Господь никогда не даст то, что нам не ко спасению. Дальше святой Иоанн Лесовичик продолжает. Вера получает и то, чего не смеет надеяться, как показал себе пример благоразумного разбойника на кресте. Вот вспомним, когда благоразумный разбойник был на кресте, он что только просил? Помяни меня, Господи, во царствии Твоем. А? Он не дерзал сказать, Господи, возьми меня в царствие Твое. Но Господь сказал, как только я там буду, и ты там будешь. И первым, кто вошел в Царствие Небесное, это вот этот благоразумный разбойник. Мог ли он рассчитывать, разбойник, распятый за преступление, мог ли рассчитывать, что он получит даже то, чего не просил? Так вот, Господь милостивый, Он всегда нам дает больше, чем мы с вами просим. И каждый может в этом убедиться, если переберет свою жизнь и увидит, что получал то, на что даже не рассчитывал, о чем даже не мог и предполагать. Так вот, Авва Иоанн пребывал в строжайшем посте, в бдении и молитве. От подвигов кожа его ног, оставшаяся долгое время без движения, потрескалась и кровоточила. Прошло 3 года, явился ему ангел Господень и сказал, «Приняты твои молитвы, исцеляя твои язвы, Он дарует тебе в изобилии небесную пищу, познание Его и Его Слова». И, прикоснувшись, ангел исцелил раны и, исполнив благодати ведения и духовной мудрости, избавил его от чувства голода, затем повелел ему отправиться в иные места и посещать других братьев, назидая их Словом Божьим и духовной мудростью. Вот что нам приводит к жития святых. Старец молился, кожа его ног потрескалась и кровоточила. И явился ангел, сказал, Господь услышал молитвы. Так вот он, помимо исцеления, получил самое главное. Благодать Божия дала ему разумение Слова Божьего. Это то, чего нам с вами не хватает. Ведь если человек разумеет его, он по нему живет. Кто понимает Слово Божие? Тот, кто по нему живет. А раз не живет, значит просто не понимает. Знает о нем, но не понимает. Так вот он даровал ему. И вот мы с вами тоже вот сюда ходим, ходим в храм, читаем литературу. И вот я искренне верю, что каждому, кто стремится к этому, Господь даст понимание Его Слова, Его исполнения. И вот как Господь послал, чтобы образумывал братью, так каждый из нас в семье, на работе, где бы ни находились, вот мы одним только внешним видом, своим поведением, будем приводить и сеять вот это Слово Божие. То есть это апостольское служение, я искренне верю. Иначе зачем бы мы с вами здесь собирались? Зачем бы мы с вами ходили в храм и дома, изучали закон Божий и Слово Божие? Матерь веры, говорит святой Иоанн Лесничек, есть труд и правое сердце. Итак, труд и правое сердце – это матерь веры, ибо правое сердце соделает ее несомненною. Вот у кого сердце правое, у того вера без сомнений, несомненная. А труд созидает ее. То есть, когда мы трудимся, таким образом в нас образовывается вера. Без труда ее просто не обрести. И вот такой пример из жития святых. Некие монахи пришли к Авве Лукию Геннад и спросил их старец, какое у вас рукоделье? Ну, помним, что монахи занимались рукоделием, этим зарабатывали себе на пропитание. Монахи ответили, мы не занимаемся рукоделием, но мы, как говорит апостол, непрестанно молимся. И сказал старец, вы не едите? Они ответили, едим. Старец спрашивает, кто молится за вас, когда вы едите? Вы не спите? Спим, отвечали они. Старец говорит им, кто молится за вас, когда вы спите? И не нашли, что на это ответить. Тогда старец сказал им, простите меня, вы не делаете, как говорите. То есть нет непрестанной молитвы. Я же вам покажу, что занимаюсь рукоделием, непрестанно молюсь. И, плетя веревки из прутьев, говорю, помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Не молитва ли это? Проведя целый день в работе, я зарабатываю около 16 монет. Две из них подаю нищим, а на остальные ем. И молится за меня принимающий две монеты, когда я ем и когда сплю. И по благодати Божией у меня совершается непрерывная молитва. Вот нам с вами ключ к непрерывной молитве. Смотрите, вера старца в том, что он дал, и человек за него молится, настолько сильна была, что он твердо был уверен, что эта молитва непрестанная. Ведь даже когда мы человеку, абсолютно безбожному, даем, будь то кусок хлеба, будь то монету, еще чем-то делимся, он как минимум говорит спасибо. Помним, что спасибо, это спасибо Бог, г на конце съели. Спасибо Бог, это молитва. Но вот настолько за вот это безбожное время исказили понятие вот этой молитвы, что даже некоторые стали говорить большое спасибо. Бессмыслица абсолютная. Большое спасибо Бог. Ну так маленькое спасибо Бог. А тут, ну чтобы побольше было, значит, большое спасибо. Так вот, молитва пошла. Все. Ведь молитва это же не обязательная устная. Господь слышит каждое наше воздыхание. И вот Господь видит сердечное расположение к нам, у того, кого мы облагодетельствовали. И уже одно вот это сердечное расположение, оно молится за нас. Вот насколько полезно давать милостыню. Ну, нечего дать помочь человеку. Помогли чем-то, что-то сделали для него. И получили воздаяние. Непрестанная молитва. Вот труд. Он трудился руками, и этим трудом еще зарабатывал себе молитвенников. Почему труд обязательным, помним, не могут подойти бесы к тому, кто работает. Поэтому горе тем, кто тунеядствует. Святой Иоанн Лесничий, говоря о промысле Божьем, который является составной частью нашей веры, говорит следующее. Иное есть промысел Божий, иное – Божья помощь, иное – хранение, иное – утешение. Теперь по порядочку. Промысел Божий простирается на всякую тварь. Помощь Божья подается только верным. Так, помощь Божья подается только верным. Кто верный? Ну, кто верует в Бога? Да? А помним, мы с вами разбирали, слово «верую» – это значит, я тебе верен, я тебе не изменяю. То есть, что говоришь, то и творю. Так вот, помощь только верным. Хранение Божие бывает над такими верными, которые поистине верны. Хранение над теми, кто поистине верны. А кто поистине верен? Где истина заключается? В Евангелии. Значит, поистине верен тот, кто живет по евангельским заповедям. Ну, кто опирается на свой помраченный грехом разум и таким образом решает свои житейские вопросы. Понятно, может ли он быть верным? А кто в своих житейских вопросах обращается за разъяснением к Евангелию, жития святых, преданию к священному, вот тот живет поистине. Вот такие люди находятся под хранением Божьим. Дальше. Милости Божией сподобляются работающие Богу. Ну, понятно, кто работает. Пост, молитва, труд. Труд Христа ради, милосердие Христа ради. Такие люди сподобляются милости Божией. А утешение – любящие Его. Кто любит Бога, то получит утешение. Каждый сейчас скажет, а я люблю Бога. Но тут опять проверяем себя. Господь сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. И сразу заглянули, ну как я там соблюдаю заповеди? Вот насколько соблюдаем заповеди, настолько простирается наша любовь к Богу. Настолько мы будем получать утешение. Все сводится к любви к Богу. Вот хотим мы здесь жить благополучно, хотим унаследовать Царствие Небесное, значит, надо без сомнения исполнять заповеди Божии. Потому что, когда человеку начинаешь говорить, что вот поступать надо так и так, потому что так учит Господь, и святые отцы учат поступать вот так и так, у него разум начинает сомневаться, говорит, ну разве так, может, так же не проживешь. Мы же, говорит, среди людей живем, как будто эти законы написаны, ну непонятно для кого. Вот они живут среди людей, поэтому надо жить, как живут безбожники. Ну вот, и еще в чем выражается. Даже когда говорят, ну пойдем у батюшки спросим. Он говорит, да я знаю, что он скажет, что к нему ходить. Он уже знает, что скажет, поэтому ходить к нему бесполезно. Я лучше знаю, как поступать. Такой человек ищет подтверждение не истины, а подтверждение своему безумию. Он ищет, кто бы подтвердил, что он поступает правильно. Вот когда подтвердят, он уверился, таким образом совесть свою он заставил замолчать, разделили его мнение. Все, не одинок он. Вот, а если мы с вами будем очень внимательны за своими рассуждениями, то мы придем к исполнению заповедей Божьих. Так вот, христианин должен твердо верить в промысел Божий, но не пытаться исследовать его, не пытаться проникать в глубины судеб Божьих. Не любопытствовать, отчего и почему Господь устраивает так или иначе. Вот святой преподобный Иоанн Лествичник указывает. Бедственно любопытствовать о глубине судеб Божьих, ибо любопытствующие плывут в корабле гордости. Впрочем, ради немощи многих надобно кое-что сказать. Некто и спросил одного из имеющих дар рассмотрения. Для чего Бог, предвидя падение некоторых, украсил их дарованиями и силою чудотворения? Тот ответил. Во-первых, для того, чтобы примером их предостеречь прочих духовных. То есть были люди, которые достигли больших высот духовных. Исцеляли хромых, слепых, не только молитвой, а даже простым возложением рук. И вдруг падали на самое дно так, что уже не могли спастись и не спасались. Вот задали, как же так? Почему Господь его украсил, дал ему так подняться, и вдруг человек так упал? Потому что мы неоднократно в житиях святых будем читать, как вдруг человек поднимается до высот, и потом достаточно одного поверить ему, что у него борода, как у патриарха, чтобы погибнуть. Помним, мы с вами разбирали случай, что увидел человек, пришла мысль, что у него борода, как у патриарха. И пошли мечтания, и он возомнил себя, и бесы явились. Говорят, вот английский флот пришел, тебя король приглашает к патриархам. Пошли с нами, он пошел. Слава Богу, осенил крестным знамя, перед чем так шагнуть в лодку. Осенил, все исчезло, чуть в пропасть не шагнул. Море погиб бы. Вот достаточно одной тщеславной мысли, гордой, для того, чтобы погибнуть. Так вот, святой прозорливый человек, имея дар духовной рассудительности, указывает. Первое. Для вразумления духовных, чтобы мы с вами вразумлялись, что если мы получили какие-то дары, дар слова, дар, ну, до чудотворения нам с вами далеко, но, скажем, дар милосердия, дар кротости, еще какой-то дар, чтобы мы имели на памяти, что малейшая гордая мысль, то, что мы с вами уже добрые, милосердные или нежадные, щедрые, одной мысли достаточно, чтобы не свергнуться в пропасть. Вот нам для научений и представляются такие жития святых. Во-вторых, чтобы показать свободу человеческой воли. То есть нас Господь насильно никуда не ведет. Выбирай. Хочешь, иди в одно направление, хочешь, можешь мгновенно развернуться и идти совсем в другом. И, наконец, чтобы тех, которые падут, получившие такие дарования, сделать безответными на страшном суде. Нечего будет сказать человеку. Господь ему скажет, я тебе столько талантов дал. Что ты с ними сделал? Куда ты их обернул? И сказать будет нечего на страшном суде. Поэтому мы с вами должны ценить то, что нам Господь дает, присваивать это все только Ему одному, не принимать ни одной похвалы. Помним, что как только принял похвалу, благодать Божия отошла от нас с вами. Очень легко променять благодать Божию на похвалу. И не только от людей. Самая главная похвала, помним, приходит через помыслы. Дьявол нас начинает подхваливать в помыслах, а мы принимаем и соглашаемся. Как приняли и согласились, все. Благодать Божия отошла. Очень внимательный пост. То есть поститься, на посту стоять помыслов своих. Проверять, что они там нам внушают. Так вот, суеверные приметы, говорит Иоанн Лесвич, в мирских людях сопротивляются вере в промысел Божий. Еще раз. Суеверные приметы в мирских людях сопротивляются вере в промысел Божий. Одна из основных частей, мы с вами разбирали, это вера в промысел. То есть мы верим, что Господь промышляет не только о каждом из нас, о каждом муравье, о каждой травинке, о каждом движении ветра. То есть обо всем у Него есть промысел. Без Его ведома ничего не делается нигде, никогда. Он Бог. Так вот, если человек в это верит, он верит в Бога, во Его всемогущество. А сопротивляется этому суеверные приметы. Когда там стучат об дерево, ключ через плечо, чтобы не сглазить. Это уже, скажем, у нас с вами позади, уже не стучим мы. Уже если кошка дорогу перебежала, мы идем смело. Вот, без всяких суеверных помыслов. Ну вот, слышишь разговор. И одна, другая говорит, ну знаешь, сегодня случайно зашли в Христорождественский храм, а там идет молебен у мощей Иоанна Помора. Если человек сказал случайно, значит он не верит в промысел Божий. Это из области суеверия. Это из области вот той богини Фортуны языческой, которая поворачивалась то одним лицом, то есть у меня два лика было, один грозный, второй добрый. Вот каким он ликом повернется, так с человеком и случалось. Значит, не верит человек в промысел Божий. И вторая крайность, когда человек начинает говорить, вот мы сегодня промыслительно зашли в кафедральный собор, там помолились, а потом я зашла в магазин, купила колбасы и прочее. А вот в этом, получается, промысла не было. Если уж промыслительно, тогда говорит, давай. Вот потом промыслительно зашла в магазин, купила колбасы, промыслительно, да, и заплатила. И потом не возмущалась, когда увидела, что сдача не та, промыслительно. То есть вторая крайность. Понятно, значит, там человек где-то видит промысел, а в других местах он промысла просто не видит. В других, а получается, случайно. Кстати, о мощах Иоанна Помора, нашего священномученика, вчера мне рассказали, как одна женщина исцелилась от опухоли в головном мозге. Пришла на молебен, отслужила, приложилась. Пришла домой, решила лечь подремать. И про себя лежит и думает, ну конечно, это исцеление у других людей, у верующих, а я какая я верующая? Поэтому ни исцеления у меня нету, это с другими может быть, а я грешница. И вдруг она почувствовала, что кто-то подошел, как бы вытащил у нее часть мозга, какое-то там серое вещество, очистил. И она, очнувшись, то есть она не спала, это было такое вот состояние тонкое, она почувствовала себя абсолютно здоровой. Когда она обратилась к врачу, а врач ее подруга была, врач ей сказала, что я не хотела тебе говорить, что у тебя серьезная, крайняя степень опухоли головного мозга. И что ей грозил инсульт. Теперь так, если бы из первых уст вы это услышали, может быть, некоторые детали выглядели бы по-другому. Потому что мне передавала подруга исцеленной. Я ее попросил, чтобы она описала это, передала отцу Иакову, потому что сейчас готовится книжка, где будут указаны все случаи исцелений и так далее. Видится, почему мы должны об этом рассказывать. Это тоже укрепляет нашу веру. Человек шел ни с чем, и себя верующий-то не считал. И получил такое исцеление мгновенно. То есть это чудо. А вот суеверие разрушает абсолютно веру в промысел Божий. Будем бояться суеверия отгонять на всех его этапах. Приходит человек и гневается. Между собой говорят, ну, наверное, не с той ноги встал. Все. Человек таким образом выказывает свое суеверие. Потому что веришь, что если с правой ноги будет так нести, с левой, значит, по-другому. Очень внимательными надо быть за своими выражениями, чувствами и помыслами. Потому что знаем, что грех неведомый наказуем. Святой епископ Петр Екатеринский, ссылаясь на строки из Евангелия, говорит следующее. «Верующий в Сына Божия, говорит Евангелие, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это от Иоанна Евангелия. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Веруем, будем иметь жизнь. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Не только жизни не увидит, но и гнев Божий будет на себе испытывать. Потому вера в Иисуса Христа есть начало, основание нашего спасения и утверждается на всеведении, истинности и благости Божией. То есть Бог, как всеведущий истины, знает все вполне. Бог все вполне знает о нас, вокруг нас, что с нами было и что с нами будет. Он все знает. Если человек верующий, вот с ним что-то происходит, и он твердо знает, Господи, ты знаешь, что сейчас со мной происходит, ты мне помоги. Ты знаешь, что завтра, что через секунду со мной произойдет. Господи, верю, что ты меня проведешь лучшим путем. Вера в то, что Бог о нем все знает, она так укрепляет. Господи, ты же знаешь, что у меня на сердце. Только ты уврачуешь ему. И уврачуешь. Уврачует Господь. Тогда никогда человек не будет одиноким. Тогда он не пойдет рассказывать соседям о своих неприятностях. Потому что они все равно не помогут. А вот Бог может помочь. И поможет. И он знает, что соседу знать. Бог знает, что со мной происходит. Так вот, не может не обманываться Бог. Не обманывать. И как благий сообщает нам только полезное для нашего блага. Господь нам только полезное дает. Поэтому, когда с нами неприятности, невзгоды, скорби, помним, раз Господь это попустил, ну полезно нам это, ну горько, ну полезно, как не хочется. Ну полезно, все, пьем как лекарство, морщимся, кривимся, но пьем. Но если внутри есть вот это чувство, что полезно мне это, оно спасительно, на пользу пойдет оно нам. Мы, веря словам Божьим, больше нежели своему разуму, свой разум, так сказать, приносим в жертву Богу, истинному. Почитаем его как источник истины и всех благ. То есть разум мы свой должны принести в жертву Богу. Ты, Господи, прав, я нет, все. Ты разумный, я. Если мои помыслы расходятся с твоими указаниями, значит, я теряю соленость. Помним, Господь сказал, вы соль земли. Вот разум, это есть соль. Он сказал, если соль станет несоленая, ее выбросят на попрание, она никому не нужна. Вот если мы с вами станем неразумными, А неразумен тот, у кого разум, помыслы, размышления расходятся с заповедями Божьими. Итак, веря словам Божьим, почитаем Бога как источник истины и всех благ, свидетельствуем свою покорность, преданность Ему, как благому, верховному владыке мира. А не верить Богу значит оскорблять Его, произвольно лишать себя тех благ, какие получаются от Бога через веру. Много мы получаем через веру. И безверие, неверие, маловерие, оно лишает нас этих благ. И вот одна история из жития святых. Ученый-чиновник, так называемый грамматик, прибыл на Святую Гору из Константинополя. Хотел видеть преподобного Максима Афонского, слава о котором разносилась повсюду. И пришел к нему. Но прежде чем он мог выговорить что-нибудь, преподобный, провидя его чувства и мысли, строго и гневно спросил грамматика: «Видел ли ты подвиги и борения святых? Благодать, которую дарует им Бог за это». Вот когда мы с вами боремся, хоть малейший подвиг совершаем, нам Господь дарует благодать. Вот об этом помните, то, о чем мы с вами сейчас читали. И ты смеешь хулить их, полагая, что святые не так подвязались, как о них пишут в житиях, что будто бы историки делают им милость, прибавляя много небывалого. И в рассуждении о чудесах, которые они творили, ты смеешь умствовать, считая, что это вымысел, а не действительно правда. Отстань от таких сатанинских помыслов, иначе ты раздражишь Бога, и молния поразит тебя за твои заблуждения и неправые помыслы. Доводилось слышать такое, что там, наверное, прибавили, когда описывали, ну это же люди, там что-то домыслили. Напротив, знай, что из жизни святых только часть поддается описанию. Только часть поддается описанию. Потому что никто не в силах подробно раскрыть их тайные подвиги, которые ведомы только единому Богу. Итак, если хочешь добра, смирись и обратись к Богу всей силой души. Тогда убедишься, что благодать Божия, действующая во всех их мыслях, подвигах и начинаниях выше исторического описания, выше человеческого слова. Пораженный прозорливостью преподобного, грамматик затрепетал и не только сам исправился, но и при помощи Божией подействовал на сердца других вольнодумцев. Вот нам замечательный урок к тому, что вольно высказываться по поводу чудес и жития святых безнаказанно нельзя. Видишь, что он сказал? Молния тебя поразит, если ты не прекратишь кощунствовать. Мало того, когда читаем жития святых, должны помнить, что они и большее совершали. Совершали то, о чем мы даже с вами догадываться не можем. Вот помним, что были такие, которые получали от Господа великие дары, а затем падали. Но не все разбивались. Были такие, которые упали, отряхнулись и пошли дальше. И вот одна очень замечательная и поучительная история из жития святых. Четыре старца договорились то, чтобы единодушно жить в этом веке и всем вместе встретиться на небесах. Но цели так и договорились. Вот сейчас будем здесь дружненько и на небесах встретимся. Вот как мы сейчас с вами. Сейчас договоримся и будем так жить. На каком основании они вот так договорились? Ведь не на пустом месте. Они об этом говорили, веруя владычному слову. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот двое договорились, и будет. Забываем мы про это. И наше маловерие и неверие просто не позволяет нам. Вот не пользуемся мы вот этим словом. Вот если двое взялись молиться за кого-то, ну все, Господь не даст. Так вот, они верой в это договорились, все, будем здесь дружненько жить и там встретимся. Так вот, трое из них безмолвствовали в пустыне, четвертый служил им. Два из них скончались во Христе и были перенесены они в одно место покоя, то есть в Царство Небесное. А двое остались на земле, прислуживавший и один безмолвствовавший. По навету лукавого демона, прислуживший пал в блуд. И открыто было одному прозорливому, что два скончавшихся отшельника, ну те, которые в Царстве Небесном, умоляют Бога, а прислужники говорят, предай брата на съедение льву или другому зверю, чтобы очистившись от греха, пришел в то же место, где и мы, и не разрушилось соглашение наше. Вот о чем просили. Пусть лев съест, еще какой зверь. Ведь когда читаешь жития мучеников, они жаждали этих мучений. Они жаждали этой смерти. Почему? Они знали, что через эти мучения они очищаются от греха. Они любили орудия пыток. Помним, Андрей Первозванный лобызал крест, на котором его должны были распять. Он с такой радостью он надевал, обнимал его этот крест. Орудие пыток. Они жаждали этого. Помним, когда Игнатия Богоносца вели на казнь, его должны были съесть львы. Он говорил сидящим в Колизее зрителям, я то зерно, которое будет смолото сейчас зубами этих львов и превращусь в чистую пшеницу для Царствия Небесного. То есть видели очищение в этом. Вот нам бы видеть, что вот эти наши болезни, невзгоды, скорби, вот эти муки душевные, которые мы переносим, если безропотно, с благодарностью, они нас очищают. Они нас приготовили для Царства Небесного. Так вот, два старца, уже скончавшихся, умоляли Бога, говоря, просим тебя, Владыка, допусти ему быть съеденным, чтобы пришел вместе с нами в это блаженство, и не слушай святый, молящийся за него на земле. Вот какая распря. Услышал Бог старца, молящегося на земле, и сказал отшельникам, отшедшим на небо, праведно его услышит. Вы здесь в покое, освободившись от трудов и подвигов жизни. Он же утружден трудами плоти и борением духов злобы. Потому справедливее ему даровать благодать, нежели вам. Тотчас отошел лев от брата, который, придя в келью, нашел старца плачущим о нем. Он исповедал свой грех и, уразумев, что Бог пощадил его, стал нести покаяние и в короткое время достиг прежнюю меру. Они оба скончались во Христе, и открыто было прозорливцу, что все четверо находятся в одном месте по неложному обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Вот такой замечательный конец. Но мы видим, что вот этот старец не смолодушничал. И лев его не съел. И он не смолодушничал. Не сказал, а все равно я погибаю, я согрешил, пойду дальше грешить. Нет. Он покаялся, то есть встал, отряхнулся и пошел той же дорогой. Он встал и в ту же меру преуспел. В посте, в молитве, в трудах. И еще, очень для нас с вами показательно. Вот молятся за нас святые на небе. Но мы видим, что нашу молитву Господь принимает зачастую больше, чем молитвы святых на небе. Видите, что он сказал? Вы здесь в покое, а он там в борении, с духами злобы, утружден трудами плоти. Поэтому, если мы с вами будем подвязаться в трудах, в посте, в молитве, будем стремиться к праведности, то непременно Господь слышит наши молитвы. И за нас самих, И когда мы молимся за наших погибающих сродников, знакомых, и многие уже сейчас убедились, что Господь поворачивает их с пагубного пути, и льва останавливает, который здесь съесть должен был нашего родственника, то есть грех, который мог поглотить, и исправляются. Вот только каждому прийти в меру. Насколько полезно читать жития святых и учения святых отцов. Они нас приводят к вере, к правильному пониманию происходящего вокруг нас. Видите, даже кончина человека может спасти его от вечных мук. Одна кончина. Ведь старцы твердо знали, что если его лев растерзает, то есть он примет такую мученическую смерть, что через то пронесется ему вот тот блуд, который он совершил. Поэтому нам с вами быть очень внимательными надо, чтобы нам с вами не судить человека, который, скажем, отошел в мир иной, ну, не очень праведную жизнь, ведя здесь на земле. Мы не знаем, что Господь ему простил, как он каялся в момент смерти, что ему простилось через его смерть. Мы не знаем. Один Господь ему судья. И наша с вами задача твердо верить в милосердие Божие, то, что услышаны будут наши молитвы и наши родственники, наши знакомые, которые дошли в мир иной, получат спасение от Господа, потому что Он милосердный. Святые подвижники говорят, что вера порождает желание добра и страх мучений. Итак, вера порождает желание добра и страх мучений. Вот появляется у человека вера, у него появляется желание делать добрые дела, ну понятно, чтобы обрести Царство Небесное, и страх, как бы не оказаться в аду. Вот эти порождения, желание добра и страх мучений, побуждает к точному соблюдению заповедей Божьих. Соблюдением заповедей составляется истинная добродетель, которая плод есть чистая молитва и любовь. Вот откуда берутся чистая молитва и любовь. Человек начинает бояться ада, начинает желать делать добрые дела. Отсюда появляется желание исполнять заповеди Божьи. Отсюда уже потом уже рождается чистая молитва и любовь к Богу, и любовь к ближним. Вера и начинается, и утверждается смирением. Вот над чем мы с вами, вот столько лет мы с вами здесь занимаемся, и основная у нас с вами тема – это смирение. Она вот здесь во всех докладах проходит. Без нее, ну, невозможно унаследовать нам ни Царствие Небесное, ни приобрести ни одной добродетели. Вера утверждается смирением, то есть сознанием недостаточности, тупости, удобопогрешительности нашего разума, понимания небесных предметов, которые по своей высоте и таинственности не прозреваемы умом. Вот если кто понимает наш разум, удобопогрешительность, в любую секунду может неправую мысль принять и неправильное решение принять, то вот это понимает, кто начинает смиряться. Вера утверждается сознанием удобопогрешительности нашего разума, понимания небесных предметов, которые не прозреваемы умом. Не можем мы заглянуть с вами в небесные предметы, не можем. Если мы с вами переберем, скажем, то, что касается небесного жития, ну, скажем, вот ангелов, небожителей, мы от них так мало знаем, так мало. Но некоторые даже эту малость не знают. Не знают ни чины ангельские, ни какие чины, за что отвечают, хотя это нам Господь раскрыл. Почему мы мало знаем? Да просто нашего разума не хватает дотянуться, чтобы окинуть, охватить вот это небожительство. Господь нам его откроет, когда мы там с вами окажемся. Пока не можем мы проникнуть. И вот кто это понимает, тот не кичится своим разумом. Не можем мы постигнуть вот этой таинственности, не прозреваемой умом, а омраченным страстями. далеко превышают наш разум вот эти предметы, которые касаются небесного. Сколько небесные истины высоки, столько же необходимо знать их для достижения спасения. Вот сколько они высоки, столько надо их знать, стремиться к ним. И потому необходимо принимать их на веру, тем более, что эти истины открывает нам сам Бог, которому нельзя не верить и нельзя не повиноваться без оскорбления Его. Любое наше с вами неповиновение Богу – это Ему оскорбление. Вот помните это, носить в сердце, в разуме. Малейшее неповиновение, оскорбление Богу, и не будет оправдания. Некоторые говорят, я потому, я сейчас вам расскажу, почему я это сделала. Сатана внушил оправдание греху, он же, вот здесь адвокат, там будет прокурором. Он там покажет, почему это можно было не делать и нужно было не делать. И покажет, как послушал сатану и сделал, а потом еще оправдывался. И будет оправдание. Помните, любое наше с вами неповиновение Богу, это ему оскорбление. Оскорбление. Все. Для утверждения веры нужно чаще внимательнее рассматривать открытые нам Богом истины, изложенные в Священном Писании, размышлением уяснять и глубже в сердце напечатлевать их. Итак, истины, заложенные в Священном Писании, изучать и запечатлевать их в сердце, в разуме. Некий брат сказал старцу: «Ава, вот я часто прошу святых отцов, чтобы они дали мне наставление для спасения моей души. И что они скажут они мне, ничего не помню». Узнаем себя. Вот слушали, вышли, пусто в голове. Постояли, послушали Евангелие, прочитали, вышли, пусто. Такая же болезнь. У старца было два пустых кувшина. Старец сказал брату: «Пойди возьми один из этих сосудов, налей в него воды, вымой, воду вылей из сосуда и сосуд кверху дном поставь на свое место». То есть он вытек, высох. Сделал это брат по повелению старца, и в другой, и в третий раз вот этот кувшин мыл, выливал, ставил. Тогда старец сказал ему: «Принеси оба сосуда сюда». Когда брат принес, старец спросил его: «Который из двух сосудов чище?» Брат отвечал: «Тот, в который я наливал воду и мыл». На это старец сказал: «Так и душа, та, которая часто слышит Слово Божие, хотя и не удерживает в памяти ничего из слышанного, однако более очищается, чем та, которая никогда не вопрошает и не слышит Слово Божие». Запомним для себя: без толку, без проку ничего у нас с вами не бывает. И хочу заверить, что многое из того, чего мы читаем, слушаем, изучаем, кажется, что вышел и не помнишь. Но как только случится ситуация в жизни, где потребуются эти знания, они тут же всплывают в уме. Достаточно призвать его: «Господи, вразуми!» Тут же придет. Если не высказывание Священного Писания, то случай из жития святых, который подразумевает вот это высказывание Священного Писания, которым руководствовались святые и совершили какой-то поступок, вспомнили, поступили так, как поступали святые, поступили по Евангелию. Поэтому очень полезно читать вот это помысел. Ну что толку? Это не от Бога. Запомним и на всю жизнь, и будем его гонять. Это сатанинское. Ну что проку, что ты ходишь в церковь, ничего не меняется? Меняется. Что толку, что ты вот ходишь на лекции? Есть толк. Неоднократно в житии святых мы встречаем поучения, которые указывают на то, что прок всегда есть. Ничего бесследно не остается. Так же, как Если мы с вами увидели или услышали какую-то мерзость, она делает глубокую борозду на сердце. Потом, который очень тяжело уврачевать молитвой, постом, покаянием. Точно так же, когда мы слышим Слово Божие, оно всеивается там и непременно прорастет. Оно может некоторое время держать почву в этом сердце, если мы не позволим, конечно, этому слову унести сатане. И оно даст росток, даст плоды. Но, говорит, тружусь, нет плодов. Будут плоды. Растут они еще. Будут. И в 30, и в 60, и в 100. Святой епископ Петр Екатеринский учит: в недоумении и сомнении не надобно полагаться на свой разум, толковать по-своему, а обращаться к пастырю, знающему хорошо учение святых отцов. Поскольку сама вера православная, спасительная, есть дар Божий, то будем молить Господа, чтобы Он даровал и укрепил в нас веру. Сами не приобретем. Господи, даруй нам веру. Чтобы нам не впасть в сомнения, суемудрие, суеверие или холодность к вере и спасению. Особенно нужна молитва об укреплении веры, когда дьявол колеблет ее разными сомнениями, стараясь довести до неверия. Как это нередко бывает и с ревностными подвижниками. Итак, любое сомнение – это толчок, чтобы в нас разрушить веру. Долой всякие сомнения. Помни, не от Бога. Не от Бога, все. Подвижники знают, что враг нашего спасения, дьявол, не оставляет ни одной добродетели в них без искушения. Еще одна вот ступенька наша с вами к вере. Помним, вера это дело мертва. Начинаем творить добрые дела, начинаем работать над своими добродетелями, то есть помним, добродетели, да, это качества в человеке, которые развиваются путем исполнения заповедей Божьей, это наше милосердие, щедрость, молитва, пост и прочее. Так вот, как только мы в этом направлении начинаем двигаться, обязательно будут искушения. Господь их попускает. Для чего? Для того, чтобы испытать нашу веру, чтобы ее укрепить. Еще раз, если мы с вами сейчас запомним, что ни одного доброго дела не останется без искушения, это нас защитит от уныния, отчаяния, от разрушения нашей веры. Вот слышали, сделал одному доброе дело, другому, и вдруг кто-то ему на добро ответил злом. Он говорит, ну делай вот после этого добро людям. Все. Не выдержал испытания человек, осекся на этом. Почему? Да он не знает просто, что Господь попускает эти искушения, чтобы мы утвердились, будем мы дальше творить добро или нет. Буду творить. Вот пусть вот меня за ногу подвесят, а я все равно буду творить добро. Все равно буду любить даже тех, вот, кто меня сейчас за ногу будет подвешивать. Буду любить и целовать их, и кричать: Господи, не накажи из-за меня грешного, не ведай, что творят. Пусть и больше сделают, не накажи их. То есть вот христианская любовь. Вот если человек знает, тогда, совершая добрые дела, и вдруг в ответ получая искушение, он не будет содрогаться, он уже знает, на что идет. Знает, что будет искушение, и знает, что блажен человек, который претерпел искушение, потому что получает венец жизни вечной от Бога. Искушение претерпели, венец получили. Слава тебе, Господи! А то иначе как? Спасешься. Значит, вот вооружимся этим, что за все наши с вами добродетели мы будем получать искушение и встречать их грудью, молитвой, постом, а самое главное, благодарением Богу за искушения. Слава тебе, Господи, что ты мне их послал. Потому что укрепляемся мы, очищаемся мы ими. Мало того, это и нас еще и спасает от тщеславия, самолюбия,
гордости. Сделал доброе дело, тебе сказали, что ты есть на самом деле. Все, сразу понял. Только решил вскарабкаться на гору гордости, тебя за ногу тут же истощили. Поставили на место. Слава тебе, Господи. А то я забылся. Тут правду про меня сказали. Все льстят, говорят, что я хороший. Так вот, будем молить Господа о даровании нам веры. Будем, опираясь на учение святых отцов, проявлять эту веру каждым вздохом, каждым поступком, каждым помыслом. И твердо верить, что мы с вами вот так встретимся в Царстве Небесном. А иначе, да чем бы мы сюда с вами ходили? Да? Вот как те старцы, да? Вот, если кто-то из нас впадет в какой-то грех, или начнет отпадать, будем молиться и твердо верить, что Господь как того отпавшего и льву не даст съесть, и к покаянию приведет, и спасение все обретем. Помоги, Господи!